И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Ну, если немножко обратиться к истории, то Сардис – это был столичный город Мизии. Последним царем мизийским считается Ксеркс. В истории он назван одним из самых богатейших людей своего времени. И он очень гордился богатством и очень считал себя счастливым. Но однажды он встретился с мудрецом, имя которого Солон. И вот Солон ему сказал такие слова, которые, наверное, и нам очень хорошо бы запомнить. «Счастливым может считать тебя человек только в момент своей смерти». Вот когда можно считать, кто счастлив, кто несчастлив, какой конец. Ну, тогда он не воспринял эти слова, но получилось так, что он попал в плен к персам, и его решили изжарить на костре на вертеле. И тогда он воскликнул: «О, Солон, ты был прав». Но по истории царь Кир все-таки его помиловал. Ну, это так, маленькая история. Сардис где-то находится в 60 километров от города Фиатир. Так, по посланиям апостола Павла, мы не видим, когда образовалась церковь, но, очевидно, вот именно во время этого она образовалась. Какая уничтожающая критика этой церкви? Во-первых, кто обращается? Имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Семь духов Божиих – это символ полноты Духа Святого. Семь звезд – символ полноты силы. Звезды иногда названы в Священном Писании «воинство небесное». И вот он обращается, говорит: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Братья и сестры, вот если бы нам каждому такое было сказано, в конкретном откровении каждому, наверное, как бы мы с вами запечалились. «Носишь имя, будто жив, но ты мертв». Но мы будем с вами разбирать, что это период реформации. И, в общем, как-то вроде бы не относятся к реформации. Как же так? Столько положительного было в реформации. Но мы будем рассуждать гораздо глубже. И в то же время этот период, он простирается до нашего времени. Сейчас особенно много вот таких образований, деноминаций, которые носят имя «будто жив, но в глазах Господа ты мертв». Господь не отвергает даже таких. Вроде мертв, что уже с тобой делать? Но Бог говорит: бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. То есть ангелу церкви дается повеление все-таки быть бодрым и не оставить выброшенными эти души, которые мертвы, хотя носят имя будто живы. Значит, у Бога милость простирается беспредельно, дорогие друзья. До последнего дыхания человек может покаяться и приобрести милость Господа. Вот когда мы читаем 3, 18, 33 главу Иезекииля, там мы очень конкретно видим отношение Бога и к праведнику, и к грешнику. Посмотрите, насколько конкретно Бог относится к праведнику. Если я скажу праведнику, Бог говорит через Иезекииля: жив будешь, а он понадеется на свою праведность и будет творить беззаконные дела, он умрет за свое беззаконие, и все праведные дела ему не помянутся. Вот это мы должны помнить, дорогие друзья. Пришествие Господне должно нас застать бодрствующими. Никто не оправдается: «Господи, сколько я сделал, но кто ты сейчас, каково твое сейчас сердце?» Поэтому мы должны быть бодрствующими. И вроде бы с человеческой точки зрения, ну как же, Господи, я столько сделал, а вроде бы праведник был, а за свое беззаконие я умру. Да, вот у Бога такое отношение к человеку. Если невеста хранила себя очень долго для встречи с женихом, но в последний момент запятнала всю свою белую одежду, она будет отвергнута. И поэтому, братья и сестры, нам никогда не надо забывать вот это слово «бодрствуй», «бодрствуй». Да. И очень много христиан, те, которые имеют богатый духовный стаж, а скорее не духовный, а религиозный стаж, и будут говорить, что вот у меня 20 лет, я 22 года верующий, 30 лет, да, но кто ты сейчас? Вот это самое главное, дорогие братья и сестры. И вроде бы строгость, слишком большая строгость у Господа, но в то же время мы смотрим дальше, какая милость. И если я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а он обратится и будет творить правые дела, что он будет спасен. И все беззаконные дела не помянутся. Какая милость у Бога. И вот здесь бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Апостол Павел в послании к Ефесиям, 5 глава, 14 стих, есть такие конкретные слова. «Итак, встань спящий, воскресни из мертвых, и да светит тебя Христос, спящий». Мы знаем 5 мудрых, 5 неразумных. Да, встань спящий. Ведь там вроде все они уснули, да? Но из мертвых воскреснуть может тот, из духовно мертвых, кто все-таки о Духе Святом знает. И кто запасся маслом, то есть Духом Святым. Поэтому в этом плане мы никогда не должны забывать о личности, о Духе Святой, который сопровождает нас всю жизнь нашу. По-гречески Дух Святой назван Параклетос, идущий рядом. Но идущий рядом — это еще не все. О Духе Святом Христос сказал: «Он с вами пребывает и в вас будет». Со многими пребывает Дух Святой, даже с грешниками пребывает. Когда стучится в сердце, Он рядом. Но вот в сердце-то живет Он, не каждым, дорогие друзья. Только сердце чистое может быть храмом Духа Святого. Только хранящий себя может пребывать в Духе. И Дух Святой пребывает в сердце только тогда, когда там греховного нету. Потому что грех вытесняет Духа Святого. И я так предупреждаю. Я не имею возможности провести беседу полностью о Духе Святом, может, Господь когда позволит. Но 3 греха мы обычно совершаем против Духа Святого. И на 3-м грехе мы терпим урон, он уходит из нашего сердца. Первый грех, когда мы огорчаем Духа Святого. Исаия 63, 10. «Но не возмутились и огорчили Духа Святого». Всякое возмущение, всякий крик, всякое слово неугодное – это уже будет возмущение и огорчение Духа Святого. Огорченный человек, он остается с нами. Муж может огорчить жену, жена мужа, но они остаются вместе. Второй грех против Духа Святого – угашение. 1 Фессалоникийцам 5:19 – «Духа не угашайте». Если вот мы в процессе своей жизни систематически начинаем огорчать Духа Святого, он угашается. И если мы систематически не откликаемся на зов Духа Святого, когда Он побуждает нас к покаянию, к добрым делам, к благовестию, Он тоже в нас угашается. И угашенный светильник, он, конечно, не может быть светом. Но Дух Святой еще пребывает в сердце. А уходит он, когда совершается 3-й грех против Духа Святого. Это Ефесянам 4:30. «И не оскорбляйте Духа Божия, Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления». Оскорбление – вот что является разрывом. И когда люди начинают оскорблять друг друга, то в мире это доходит до драки. Среди верующих это доходит до разрыва. И Дух Святой, когда оскорблен, он уходит из нашего сердца, как уходит человек, которого мы оскорбили в нашем доме. Оскорбленный Дух Святой все равно не оставляет человека. Он работает, но уже вне сердца. Вот это как раз то самое состояние, которое описано в Откровении 3:20. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, он со мною». Дух Святой хочет восстановить отношения. Но он никогда не нагнетает на совесть человеческую. Он всегда ждет добровольно, когда человек опять захочет принять его в сердце, а для этого нужно обязательно покаяние. И поэтому во многих церквах, в посланиях вот это «покайся пяти церквам», вот из Откровения, Ефесское, Пергам, Фиатира, Сардис, Ладикия, пяти церквам сказано «покайся, бодрствуй». И в наше время, дорогие друзья, надо особенно бодрствовать, потому что много лжеучений, много соблазнов. На каждом шагу соблазны. Соблазны в киосках, когда выставлены различные журналы, газеты, соблазны в одежде, соблазны в поступках, соблазны в свободе, когда можно хорошо пожить сейчас. Очень хорошо можно. Вот мне братья нам говорят, да вот работы нет, не знаю, да вот то-то, то-то. Я говорю, братья, если бы я вот занялся именно вопросом материального благополучия, по-моему, очень неплохо бы можно устроиться сейчас. Ну неужели вот нельзя найти себе какое-то приемлемое занятие, действие, соответствующее христианскому образу жизни и соответствующее тому, что мы имели необходимое питание. Но ведь соблазн в том, что хочется хорошо покушать, хорошо одеться, хороший дом иметь. И это, конечно, мы забываем, что мы странники здесь и пришельцы. Вот это бодрствование. И даже в таком состоянии, будто жив, но ты мед, бодрствуй, утверждая прочее близкой смерти. То есть Господь хочет, чтобы до последнего душа не погибла. И Он проявляет большое долготерпение каждой душе. В этом плане сказывается милость Божья. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Вспомни, что ты принял и слышал. Конечно, это относится к тем, кто были в духе, но они сейчас ничего не имеют. Значит, они теряют спасение или нет, скажите? Безусловно. Они все имели. Что ты принял, что слышал, храни и покайся. И еще вот что, посмотрите, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». Значит, есть такое действие у Бога – изгладить имя из книги жизни. В 20 главе Откровения мы как читаем? «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен куда в озеро огненное». Значит, Господь вписывает наши имена в книгу жизни, когда вот наступает то символическое крещение, которое описано 1 Коринфянам 12 глава 13 стих, «Ибо все мы одним духом крещены, как? В одно тело». Тело же есть церковь. И вот это символическое крещение Духом Святым, может даже не символическое, а таинственное крещение, то есть погружение в нашу Вселенскую Церковь. Господь вписывает имена наши в книгу жизни. Но вот жалкое состояние, если это имя изглаживается из книги жизни. Это опять мы должны помнить, что спасение можно потерять. Иначе зачем бодрствовать, если его не потеряешь? Все, живи как хочешь, все равно не потеряю. Вот это и есть опасное учение. Вроде вот кальвинизм он направлен против учения гуманизма. Гуманизм что такое? Возвеличивание человека. Да, это течение Ренессанс, Возрождение, когда возрождалась греческая культура. А греки, у них вообще вся религия был антропоморфизм, то есть очеловечение. Все боги там в виде человека и все прочее. И здесь возвеличим прославление культуры греческой. Опять это возрождение, вот это все таинственных, это красивых образов и все прочее. Это направление было гуманизм. Вот оно хорошее, обращение к человеку, все для человека. Но человек возрастал в своей гордости. Нам противоядием против этого всегда будут слова Священного Писания. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». Юному Тимофею апостол Павел советует так. «Если мы только в себя вникаем, растет хомо». Вот это наша человеческая сущность, гордость наша растет. Растет она очень живучая. Но если мы начинаем вникать в себя и в учение, то в учении мы видим, что мы далеко не совершенны. Это как зеркало. Мы ходим, смотрим на себя и видим, что много несовершенств. И в таком плане у нас получается естественный рост. Вникать в себя тоже надо. Во-первых, как я дивно устроен благодарить Господа. Вникать, что ты мне дал, Господи, что повелишь мне делать, какие таланты ты мне дал, каково мое служение, каково мое посвящение. Я должен вникать, потому что я должен определиться в служении Господу. Но вместе со Словом Божьим это очень гармоничное и правильное понятие в этой развитии личности. А вот если однобоко вникать только в себя и заняться только собой, Причем люди, мир сего, очень мало знает о двух инстанциях. Они знают о плоти, и все для плоти. А душа и дух остаются очень мало познанными, нераскрытыми. Да, я вам, наверное, говорил, высказывание Водневского, говорит, учили, что человек великолепно, это звучит гордо. Я тоже думал, что так человек великолепно звучит гордо, пока, говорит, следователь кулаком мне зубы не выбил. И я понял, что человек это звучит страшно. Поэтому человек, пишет Ян Амос Каменский, это чешский педагог-дидакт. Дидактика – это наука обучения педагогов. Человек есть самый кратчайший, самый возвышенный, самое прекрасное творение, если ему дать должное воспитание. В то же время, если ему дать ложное воспитание, это будет самым диким животным, которых когда-либо порождала Земля. И мы знаем историю, сколько это диких личностей было порождено. Мы не будем их повторять, они нам не нужны. Вот это такой подход ангелу Сардийской Церкви, бодрствуй. И мы, дорогие сестры, живущие в этот период, он захватывает. Хотя Сардийский период кончается периодом реформации, там уже наступает другой. Мы должны бодрствовать. Это до настоящего времени действующий период. И много придется образно. И мы знаем, что такие будут искушения, чтобы соблазнить, даже если возможно, что и избранных, даже огонь сведут с неба. Вот какое будет искушение. И вот эта организация объединенных религий, я часто напоминаю, принято уже постановление, что не только Христос Спаситель мира, и дальше уже в журнал какие статьи появляются, если кто будет утверждать, что только Христос Спаситель мира, это будут подлинные враги мира. Вот была представлена 58-я страшная статья «Враг народа» или 25, в лучшем случае 10 или расстрел. А это не только враг народа своего, враг мира. Вот что будет. И будет испытание очень сильное, братья и сестры. И бодрствовать нам нужно обязательно. Не думать, да, ничего, я устаю. А некоторые так говорят, ну ничего, на великую скорбь останемся там, да там. Только через смерть будет спасение этой великой скорби. Только через обезглавливание. И если нам порой трудно стоять перед соблазнами мира сего, или трудно в тюрьму было пойти кому-то, то перед смертью, знаете, инстинкт сохранения жизни, он так силен, что с ним очень трудно справиться. Я вот очень боюсь высоты. У меня, знаете, такая, почему-то так, не знаю. И когда я куда-то высоко захожу и смотрю, и всегда думаю, Господи, а вот если мне сейчас надо, чтобы сбросить меня, сколько силы сказать, да будет воля Твоя, и принять такую смерть. Что-то просто, проще. А вот у каждого есть такое, знаете, чего он боится. И дьявол обязательно сыграет на этом, понимаете? Вот. Поэтому здесь бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Теперь мы с вами порассуждаем о Сардийском периоде. Да, он начался с реформации. Пятый период в истории. После того, как Фиатирский период, это папство, заквашенное все христианство, оно уже не могло существовать в таком виде, то было очень доброе веяние реформации. Что такое реформация? Это протест против крайнего отступления католической церкви, против насилия над умами и совестью верующих людей. Это было полное насилие, полный обман. И требовалось решительное действие. И, собственно говоря, протестантизм, смысл – возврат к первохристианству. Протест против наслоений католицизма. Ну, мы православие не берем, а оно то же самое. Я уже вам в прошлый раз говорил, что до 1054 года это было одно. Потом они разделились, но сущность оставалась тот же самой. И вроде нового много внесено. И что самое главное – реформация вносит тезис, который нам очень нужен, что критерием истины является только Слово Божие. И еще что, когда Мартин Лютер был послан в Рим, он еще был августинским монахом, а в Риме на прием к римскому папу надо много-много ступеней на коленях проходить. И вот когда он проходил на коленях, его и посетила мысль, неужели в этом спасении? Его осенила мысль из первой главы послания к римлянам, 17 стих. Вот это самая главная мысль, она является стержнем протестантизма. В нем, во Христе, открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведной верою жив будет. Вот с чем мы жили. Не принадлежностью какой-то церкви, не тем, что вносим деньги, индульгенции принимаем, покупаем, верою. А без веры угодить Богу невозможно, читаем мы послание к евреям, 11:6 стих. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Бог есть, и ищущим Его Он воздает». Без веры угодить Богу невозможно. Личная вера, она является началом нашего спасения. Конечно, вопрос, как мы получаем личную веру? Или это наше деяние? Или это деяние Духа Святого? Этот вопрос еще таинственен и до конца он не раскрыт. Но в то же время это совпадение действий Духа Святого и мой ответ на действие Духа Святого. Но где найти веру? Апостол Павел очень точно говорит, это 10 глава послания к римлянам, когда некоторые говорят, где взять веру. 10 глава послания к римлянам, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. А Бог так делает, что все люди услышат проповедь. 24 глава Матфея, и будет проповедоваться Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. Все услышат. И значит, со стороны Бога опять все делается, чтобы ты был спасенным. Может, это, конечно, я всегда привожу для неверующих, что это твоя вера как горчичное зернышко. Иди с такой верой к Господу, и будешь спасен. Главное прийти. Вот иметь веру, что Он Спаситель. Однажды ко Христу отец привел сына, и Христос говорит, ну хоть сколько-нибудь можешь веровать. И как он говорит, верю Господи, помоги моему неверию. И Мартин Лютер в своем катехизисе вот так выразил этот процесс спасения верой. Я верю, что не собственной силой и разумом могу верить в Господа моего и Спасителя Иисуса Христа, но что сам Дух Святой привел меня к Нему, как? Посредством Евангелия, наделив своими дарами. Вот это совпадение. И моя вера – это отклик на побуждающие действия Духа Святого. Поэтому праведный верою жив будет. Это очень хороший тезис. Прекрасным тезисом реформации было и то, что только Слово Божье может быть фундаментом нашей веры, а не какие-то предания или послания римских пап и все прочее. Все это было хорошо. Но что самое трудное, мы говорили, что в Фиатирском периоде кто господствовал? Иезавель, помните, да? Это олицетворение мирской власти. И слияние с мирской властью было в полном церкви. Но вот что протестантизм не вывел церковь из такого состояния. Если Лютера вызвали на Вормский сейм, ему друзья говорят, не езди туда, потому что тебя осудят, сожгут. Он очень хорошо поступил и даже сказал, если бы там было дьяволов столько, вот сколько черепиц на этой крыше, я должен ехать. И когда он стоял пред Вормским сеймом, он держал речи, захочет, не могу иначе, потому что все по Слову Божию, да. И он бы, конечно, был сожжен, но его покровитель, курфюрст Фридрих Мудрый, что сделал? Арестовал его просто. Когда он возвращался, этот курфюрст знал, что он обречен. И вдруг всадники окружают с масками, арестовывают их силой, увозят и привозят его туда в замок. И когда уже думают, что же это такое, выходит этот курфюрст, говорит, друг дорогой, я иначе не мог с тобой поступить. Я знал, что ты пойдешь и на смерть. И он там в этом замке у курфюрста этого Фридриха Мудрого сделал перевод Библии, Лютер, с древнегреческого перевода на немецкий язык. И это было началом того, что было многие-многие переводы сделаны. Я вам говорил в прошлый раз, что в Англии уже был попытка сделать перевод, и он сделан был, но переводчика уже после смерти разрыли и сожгли. Вот что делали католики. Поэтому это было доброе начало. Слово Божие стало достоянием многих. Но в то же время заодно вместе с этим, с пробуждением в Германии, в Цюрихе, в Швейцарии пробуждается тоже пробуждение Цвингли. Пробуждение было тоже протест. Но оно там имело уже формы, знаете, превышающие. Из храмов было все выброшено, что напоминало о католицизме. Ну и мне самое неприемлемое, что даже орган сломали и выбросили из храма. Это тоже превышение. Но потом Цвингли сам призывал брать оружие и воевать за реформацию. И сам-то он где погиб? В сражении. В 1531 году погиб в сражении. Это тоже мы видим не то действие реформации. Но уже когда на место Цвингли Кальвин пришел, мы уже говорили, что там было еще больше таких отступлений от Слова Божия. Вроде режим теократический, богоправление, но карательная функция выполнялась кем? Церковью. Это все было неугодно. Все, церковь была государственной. И даже церковь над государством была. Но все равно это слияние с миром, оно не вывело церковь с того состояния, где она должна быть отделенной от мира. А после, когда стали образовываться другие реформаторские церкви, Англия, англиканская церковь, епископальные, там, по сути дела, тоже католичество, только отделились от Рима. И король английский стал главой англиканской церкви. То же самое пришло в Голландию, когда вот кальвинизм пришел. Но я вам скажу некоторые вот такие тонкости. Нас вот очень смущает, что вот Спержен, он был кальвинист по убеждению. Хотя он перерастал сам себя, понимаете? Например, в его проповеди были такие моменты, когда он призывал к покаянию. Но вот кто еще хочет знать, что он спасен или нет? Вот покайся, и ты будешь сейчас спасен. Он перерастал сам себя, но тем не менее держался кальвинистских убеждений. Знаете почему? Я вот очень этот вопрос болезненно переживал. Как такой проповедник был кальвинистом? Оказывается, он не англичанин, он француз. Вы помните, Варфоломеевская ночь такая была, когда католики побили протестантов. А протестанты назывались гугенотами. Так вот его предки, гугеноты, они бежали в Англию. И там воспитывали молодого Спержена вот с этим соусом. Поэтому вот он воспитался и просто не мог выйти из этого. Это так вот так, для информации некого, потому что эти вопросы очень важны. Да, ну вот посмотрите, хотя образовались вот эти протестантские государственные церкви, но они были тоже государственными церквами. Но поэтому-то и здесь сказано в послании, ты носишь имя, будто жив. Вроде все хорошо, но это была мертвая церковь, которая не довела реформацию до конца, не было возрождающего влияния Духа Святого при покаянии и при крещении. Осталось детское крещение везде, и в лютеранстве, и в кальвинизме, и до сих пор там детское крещение. И даже когда вот Цвингли предъявляли некоторые, давайте реформацию проведем дальше, дойдем до взрослого крещения, и назвали это течение оскорбительным словом, анабаптисты, тогда это слово было оскорбительным, то есть перекрещенцы, да, такие были Блаурок, Гребель, вот сотрудники Цвингли, он отклонил это, и тогда вот Гребель, он был священник, и Блаурок просит, преподай мне крещение открыто на площади, там был фонтан и вода, и ему открыто преподавали. Это был акт, заявляющий всем, смотрите, что нужно творить во славу Бога, принимать крещение по вере. И сразу начались гонения на тех, кто вот назывались анабаптистами. Нам кажется, их единицы, и их, оказывается, сотни тысяч было, и сотни тысяч уничтожено. Я уже говорил, что вот Хуго Консалес написал новую церковную историю, двухтомную, для меня очень, очень ценный, потому что там вот об анабаптистах правильно написано. И он говорит, что даже при 10 римских гонениях на христиан не было столько мучеников за веру, сколько вот в этот период, только который не объемли даже столетия, сколько было анабаптистов умерщвлено. Причем и Цвингли, и Кальвин, и Лютер подписывали смертные приговоры анабаптистам, кто принимал крещение по вере. И вот поэтому все получается. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты что? Мертв. Но там есть, посмотрите, есть те души, о которых здесь сказано в Откровении. Впрочем, у тебя в Сардис есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах. Несколько человек. И представляете, даже вот такая церковь полностью скверненная, несколько человек, и все равно ангел сказал, борствуй и утверждай прочие близкие смерти. Да, и они сохраняли. И вот, несмотря на то, что были такие жестокие гонения, это течение устояло. один из идеологов анабаптизма Балтазар Губмейер. Он только в Моравии крестил 6 тысяч душ в 1525 году. Посмотрите, всего-навсего реформация 5 лет, а он сжигается на костре, как еретик. Сильные гонения на многих. Манц, его сподвижники, их десятками тысяч топили в озере. И они принимали смерть вот так, смело. Вот когда Манца топили, жена говорит, сохраняй верность. И он тоже, ей тоже говорит, и ее потом топят. Ну и потом вот анабаптисты, они как-то в Голландию двинулись. Мы вот когда совершали поездку по Германии, мои друзья, вон сотрудники старого, он сам, наверное, вспомнит, когда мы приехали в Швейцарию, то это как раз была община анабаптистов. Конечно, не сейчас, не анабаптисты, они баптисты, но вот они эти истоки все наследовали. Нам пастор, он носит длинные волосы, мы удивлялись, как так он протестант. Он говорит, вы не смущайтесь. Я так откинул волосы, а у него тут шрам страшный. Оказывается, рак выел все вот это. И только по молитвам он исцелился. Но теперь вот этот шрам он и закрывает так. И он рассказал, какие гонения переживали предки. Никто, никакое государство их не хотело принять. Гнали, били, сжигали деревни, все. И, наконец, вот один герцог разрешил поселиться. Но где? Не ниже тысячи метров над уровнем моря, то есть в горах. И вот они там в горах, эта община до сих пор живут. Нас он водил в пещеру, где тайно собирались вот анабаптисты от католиков. Мы зашли в эту пещеру, запели гимн «Ты мой Бог святой, чудесная акустика такая», ну как-то вспоминали. И они говорят, вы первые братья с России, с гонимого братца, которые нас посетили. Ну и в Голландии вот такие же скрывались как-то как. И даже есть книжка вот голландских авторов, если только анабаптисты находили сразу смерть, безо всякого, без всего, только смерть. И вот там, в Голландии, самым таким известным реформатором был Менно Симонс, священник католический, бывший. И от него ведут название Менониты. Мне вот некоторые подходили, даже спрашивали, кто такие менониты. Это братья наши, очень хорошее у них происхождение. Правда, есть два крыла менонитов. Церковные менониты, они в формализме остались, обливанием крещения. А братские менониты, они все как догматика полностью у них баптистская. Ну вот они так остались с этим названием, по названию Менно Симонса. И их гнали, и гнали. И догнали, знаете куда? До России догнали. И Екатерина разрешила им поселиться. И вот это Поволжье немецкое и украинские земли, многие были поселенцами вот эти менониты, они остались верными, да. И когда они приглашали кого-то работников, они обязательно ставили условие приходить на час молитвы. Час по-немецки «штунде», оттуда все, кто ходили на час молитвы, их минут назывались как «штундисты». Все наши рябошапки, ратушные, это они от менонитов принимали вот это. Поэтому вот возрождающее действие реформации, оно привело к тому, что нашлись те, которые до конца оставались верными. Наше время истекает, но только я хочу еще напомнить вот эту аналогию. Помните, мы сравниваем 13 глава Матфея, 7 притч, 5 притча. Какая притча 5? Ибо Царствие Божие подобно сокровищу, скрытому на поле, который нашед человек, идет и продает все, что имеет, и покупает это поле. Братья и сестры, сокровища мы только тогда владеем, когда продадим все, что имеем. Не половина, не частичку сердца посвятить Господу, а все сердце. И если будет полностью сердце посвящено, то мы будем побеждающими. А побеждающий наследует все написано. Пусть Господь нас благословит и поможет идти за Ним. И решиться все продать ради этого сокровища и решиться, если даже смерть будет смотреть в глаза, оставаться верными Его. Слава Господу за все. Аминь. И орудие, которое направляет сердца неутвержденных, это что у вас нет преемственности священства. Я хочу сказать, что она есть. Есть даже формальная преемственность. Если Лютер, он августинский монах, профессор и священник, то же самое и Цвингли, то же самое Меланхтон, Кальвин, он тоже священник, если вот по лютеранской линии, по реформационной. Теперь, я уже говорил, Гребель, анабаптист священник, Балтазар Гукмейер священник, и те три крещенные 6 тысяч маравцев, они уже получили преемственное священство. И Мено Симонс тоже бывший католический священник. Поэтому даже по этой линии преемственность есть. Но самое главное, преемственность праведной верой жив будет. И когда мы преподаем хлебопреломление, это тайную вечерю, 11 глава 1 Коринфян, с 23 стиха мы всегда читаем слова апостола Павла: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Самое главное, Господь непосредственно может душе говорить. Мы всегда спрашиваем католиков: а кто руку полагал апостола Павла? Анания. Да нет, там не сказано, что Анания руку полагал. Он просто что пришел, помолился, брат писал, что прозри, все. Кто его руку полагал? От самого Господа принял. Поэтому это тоже действенное священство. И в то же время я этим православным говорю: хорошо, а какое у вас священство? В 1054 году мы в прошлый раз рассуждали, что Константинопольский патриарх был отлучен римским папой, а Константинопольский патриарх отлучает римского папу. Вы все подлученные, какие у вас тоже священства. Поэтому в этом плане мы можем смело вот так сказать. Оно нам ничто, потому что самое главное — вера, но в то же время антидогмат мы вполне можем привести.